творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! В студии ведущая Мария Романова
и Анна Широчинская.
И вы знаете, мы должны начать наш эфир сегодня с предупреждения. Сегодня нам всем нужно быть немножко осторожнее, нам, ведущим, и вам, слушателям. Почему, я сейчас объясню. Дело в том, что есть такая средневековая немецкая легенда о музыканте, который своей дудочкой, играя на ней, вел из города всех детей. Они вообще потеряли чувство реальности, они пошли за ним, ушли и исчезли. Что с ними стало, мы даже не знаем. Это называется легенда о гамельнском музыканте, и она упоминается даже в хрониках. Но надо сказать, что в хрониках обычно все события упоминаются вообще, а этому событию соответствует конкретная дата, то есть это совершенно реальная история, и мы почему должны быть осторожны? Потому что у нас сегодня в гостях как раз человек, который играет на средневековых инструментах. Это музыкант Дарья Моглёванная. Дарья, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, нам, правда, у нас есть опасность, как вы считаете, средневековая музыка — это что-то такое, что оно заставляет человека забывать себя? Хотя, с другой стороны, вот если выйти сейчас на улицу и спросить, вы слушаете средневековую музыку? Наверное, многие люди скажут, а что это такое, мы даже не знаем.
Средневековая музыка действительно затягивает. В ней действительно есть некоторая магия. Мне трудно сказать, от чего она происходит. Я могу рассказать, как это было у меня, когда мне, так сказать, на заре моей туманной юности, когда я только-только решила стать музыкантом, а я, в общем, твердо решила, ко мне было лет 13, мне совершенно случайно попала запись в руки кассета, переписанная с диска. Я пытаюсь восстановить сейчас, что это был за ансамбль, что это был за диск. Я думаю, что это была запись ансамбля «Секвенция». Но я точно совершенно запомнила, что композитор, который меня так поразил, собственно, почему я это и запомнила, потому что это была женщина, Хильдегарда Бингенская.
О, это очень, да, интересная святая средневековая.
Да.
Она не только музыкант, она еще травки собирала, лечением людей занималась тоже.
Ну да, она совершенно выдающаяся личность. Вот недавно проходил фестиваль средневековой музыки, музыка Мензурата, и там целый концерт был посвящен произведениям именно Хильдегарды Бингенской. Про это можно отдельно поговорить, но я как-то вот сразу почувствовала какую-то необыкновенную магию этого.
Ну, магия — это вообще что-то? Что-то нехорошее такое, мне кажется.
Ну, притяжение, скажем.
Притяжение
для меня. Вот. И несмотря на то, что потом, когда я поступила в училище, и у нас в России до сих пор нет возможности учиться именно на средневекового музыканта, у нас нет отделения, грубо говоря. Вот сейчас, где можно было бы изучать именно средневековую музыку в полноте, есть факультет исторического и современного исполнительского искусства, на котором, собственно, я и училась. И на этом факультете очень подробно и основательно проходит музыка эпоху барокко и немножко ренессанса. Но средневековье все-таки остается в целом за рамками вот такого досконального изучения среди вот музыкантов. Вот, поэтому моя мечта, она осталась где-то внутри меня. И я училась, как обычные, так сказать, академические музыканты. Я закончила училище по классу альта, потом поступила на факультет исторического и современного исполнительского искусства. Играла там на барочном альте и на барочной скрипке. Но как-то внутри меня все-таки жила вот эта мечта о том, чтобы играть именно на виеле.
А, Дарья, а вот скажите, виела. О, это что, то же самое, что виола, или что-то другое?
Трудно сказать. Вот недавно была такой был... У меня произошел даже, я бы сказала, курьезный случай. Я играла на презентации книжки отца Георгия Чистякова, лекции о Данте. И вот моя коллега попросила меня вот украсить этот вечер, презентацию, какой-нибудь музыкой. И я подумала, что, ну, раз книжка о Данте, то весьма уместно было бы сыграть музыку вот 14 века, собственно говоря, ту, которой я сейчас и занимаюсь. Вот, и я пришла с инструментом, с виелой, немножко рассказала про инструмент и исполняла на нем разные произведения. Через какое-то время на сайте появился как бы вот отчет о том, что вот прошел вечер, и на вечере звучала музыка на виеле, и тут же в комментариях появился какой-то вот специалист, в кавычках, который сказал: редакторы сайта, исправьте, пожалуйста, mm-hmm. что у вас там опечатка? Это не виела, это виола. Mm-hmm. Вот, и мне пришлось вступиться за редактора, сказав, что виола – это все-таки немножко другое. Название инструментов в то время. Была такая ситуация, что одни и те же инструменты назывались разными названиями в разных местах, и вполне возможно одним и тем же названием назывались разные
инструменты. То есть нету такой четкой терминологии. Ну, а вот скажите, вот все-таки, чтобы сегодня, вот как вы сказали, мечта у вас была увлечься вот этой средневековой музыкой, чтобы гореть этим, нужно что? Нужно быть каким-то другим человеком, несовременным, или нужно какой-то свой такой темпо-ритм другой иметь? Ведь, средневековье, 21 век – это просто небо и земля на самом деле.
И самый главный вопрос, который меня со вчерашнего вечера интересует. Говорят, что скажи мне, что, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Скажи мне, что ты ешь, я скажу тебе, кто ты. А можно о музыканте сказать? Скажи мне, что ты играешь, и я скажу тебе, кто ты. Исполнители средневековой музыки отличаются от исполнителей других жанров? Даже классической музыки.
Но тут, мне кажется, нужно сказать еще о таком моменте. Существует два взгляда современных музыкантов, которые играют средневековую музыку. Некоторые считают, что действительно средневековая музыка – это такая совершенно особая область. И если ты занимаешься средневековой музыкой, то нужно полностью в это погрузиться.
Тоже шаг влево, шаг вправо. Приравнивается к побегу.
То есть нужно полностью в это погрузиться именно из-за того, что эта музыка совсем другая.
Да, да, да.
Именно из-за того, что требуется очень большое погружение не только в нотный материал, но и в изучение рукописей. Мы можем про это подробнее поговорить, потому что средневековая музыка очень долго существовала в виде устной традиции. И очень многое для того, чтобы исполнить средневековое произведение, помимо того, что мы имеем записанную мелодию, например, мы должны еще очень хорошо изучить контекст вокруг, для того, чтобы понять все-таки, как это исполнялось. И это требует очень большого погружения.
И поэтому музыканты все-таки отличаются от
людей. И поэтому музыкант, который хочет играть средневековую музыку, он должен действительно от всего остального отрешиться, в частности, от всей остальной музыки, угу. погрузиться полностью в это. Это одна точка зрения. А есть другая точка зрения, которой, в общем-то, придерживаюсь я, что музыка, она занимает в жизни человека очень важное место, и она, как в каком-то смысле, как и слово, является чем-то, с одной стороны, неизменно существующим, с другой стороны, постоянно меняющимся. Мне очень понравился афоризм, который сказал один из моих учителей, что нужно все время проверять Шульца Шонбергом. То есть мы действительно должны понимать, как, мне кажется, должны, как какие-то одни и те же элементы или движения, как они существуют в этом музыкальном пространстве.
В современном музыкальном пространстве.
И современном, и в...
Как они существовали в том, и как они
как
существуют,
они существуют в этом.
То есть эту разницу почувствовать, да?
Даже не разницу, а именно почувствовать, что она в каком-то смысле различна, а в каком-то смысле оно едино.
Спасибо. Давайте здесь поставим такую маленькую точечку. У нас в гостях сегодня музыкант Дарья Маглёвна, и мы продолжим буквально через минутку.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну что ж, у нас вот такой начинается разговор о том, что надо погрузиться. Я вас предупреждала с самого начала. И помните музыканта, который своей дудочкой увел.
А давайте вот мы что сделаем. Те, кто нас слушает сейчас, наши радиослушатели, я не думаю, что среди них много знатоков средневековой музыки. А чтобы ее понять, все-таки нужно нырнуть, а потом уже вынырнуть.
Так давайте ныряем. Давайте
Даша будет нашим белым кроликом. Она первая в нору, а мы за ней. Маш, мы с вами
Даша.
В норе.
Маша, определитесь, с кем вы говорите, так?
Я буду говорить с Дашей.
Так.
Даша, мы с вами нырнули, мы с вами в средних веках.
Предположим. Ой,
ну а почему
улицах,
нет, собственно
на
говоря?
На улицах средневекового города.
Мы еще не знаем, где мы. Мы ближе к... Давайте мы вынырнем где-нибудь сначала в Григорианском песнопении, да, ведь как раз за 1000 лет из, так сказать, кантума плануму, да, мы получили полную полифонию.
Ну,
что произошло? Короче говоря, что произошло с музыкой? Вот
хорошо, значит так, мы идем за Дашей и выныриваем там, где она захочет. Она сейчас поставит такие... Ну, точки самые важные, наверное, в развитии средневековой музыки, она будет нас предупреждать, когда мы выныриваем, а когда мы снова
заныриваем
снова.
Ну, мне хотелось бы отметить, прежде всего, что... Дело в том, что надо понимать, что средневековая музыка – это, в первую очередь, устная традиция. И в этом большая проблема для нас, современных исполнителей – потому что у нас не вызывает сомнений тот факт, что музыка звучала более или менее постоянно.
То есть где ее можно было услышать?
Да везде.
Не проигрывателей, ни магнитофонов, ни компьютеров.
Ты вышел в поле и не слышишь музыку?
Нет, единственное...
А дома?
При отсутствии звука, так сказать, проигрывающих устройств, единственная возможность услышать музыку – это производить ее самостоятельно. Собственно, чем и занимались, судя по всему, средневековые люди очень активно.
То есть мы потребители музыки, они были созидателями музыки,
да.
Больше, чем мы.
Получается, что играли абсолютно все
да.
о чем-то.
Да.
А если кто не играл, те пел. Те пели. Или...
Я думаю,
или
что
играли очень многие.
И пели, и играли.
Ага.
И пели, и играли. И это было, как сказать, повседневной нормой жизни. Дело в том, что существует такая теория научная о том, что до XIV века, ну, я как бы не готова углубляться, я совсем в этом не специалист, но мне это как бы очень, мне кажется, это очень так существенно важно. Дело в том, что климат в Европе был существенно теплее, чем сейчас. В XIV веке произошли некоторые катаклизмы, в результате которых началось похолодание. То есть жить было теплее, жизнь была более комфортна, и у людей было довольно-таки много досуга. При этом...
А как же говорят, что это средневековье, темные века, все такие забитые?
Не знаю, не думаю, нет. Не думаю.
Ну, когда тебя бьют, ты поешь в средневековье.
Войны, да. Кроме того, то есть у жителей было достаточно много досуга. И мало того, несмотря на то, что были торговые связи, то есть, так сказать... Какая-то часть людей перемещалась из одной области в другую. Мало того, существовала целая культура паломничеств, когда люди шли, так сказать, поклониться в основном в Сантьяго-де-Компостелла
да.
и в Рим. Но при этом большая часть людей, большую часть времени, все-таки жили достаточно обособленно. И приходилось развлекать себя самим. И поэтому музыка звучала постоянно. И очень долго никому не приходило в голову эту музыку записывать. Мне трудно рассуждать о том, считали ли они это невозможным, что музыка – это что-то такое эфемерное, не поддающееся никакой материальной фиксации. Не знаю. Но факт остается фактом, что светская культура, вот светские песнопения, да, мы сейчас говорим в основном про вокальную музыку, потому что инструментальная музыка очень долго существовала как сопровождение. И отдельно самостоятельные вот какие-то инструментальные жанры, они оформились много позднее, вот именно в XIV веке.
Уже когда была нотная запись, наверное.
Да. Про нотную запись, ну, это, так сказать, некоторый такой базовый момент. Нотная запись действительно появилась вместе с Григорианским хоралом, и это был момент не культурный, не художественный, он был момент политический. Потому что до этого существовало большое, огромное многообразие, а в какой-то момент римский папа решил это многообразие свести к некому правилу, и был, вот, собственно говоря, узаконен Григорианский хорал.
А это мы в каком сейчас веке находимся?
В 9-м.
Ага, вы нырнули в 19 веке.
Ну, тогда еще, встал вопрос о григорианском хорале, и поэтому как бы вот я решила, так сказать, начать. Тем более, что для нас...
Хорал-то был григорианский, а не где-то в 6-м.
Нам еще рано 5-6. Нашу музыку слушать. Наша это 14-го.
Да.
Хорошо, мы еще как раз вот, идем за Дашей по туннелю и выныриваем
все
вот сейчас
помню,
в девятом веке.
Значит, собственно говоря, почему для нас это важная точка? Потому что действительно возникает необходимость все-таки зафиксировать. Раз они вот решили, что они установили некое правило, то возникла необходимость это правило зафиксировать. Сначала нотная запись существовала в виде невм.
Невм – это что такое?
Это, значит, ну вот в нашей...
квадратики такие,
нет,
да?
Нет, не квадратики. В нашей российской культуре это... Сейчас вспомню слово... вылетело из головы. Знаменное пение, знамена. Это что такое? Это над словом, над строчкой текста в нужных местах ставилось некоторое обозначение, куда идет голос, куда и каким образом. Вот, эта невменная запись, она существовала в двух видах. Одна более организованная, в смысле, что эти невмы ставились на разной высоте, и таким образом... показывалось, что это вот этот мотив идет ниже, а этот выше. То есть некоторое обозначение такое... звуковысотности.
Но, наверное, не могли напомнить мелодию, если ты ее знал, да? Вот.
Нет, но они, собственно
они
говоря...
Они могли научить новые мелодии, да?
Они, ну, как сказать, это была все-таки некоторая система, да. Пусть очень разветвленная, очень сложная, это была система. Вот, допустим, наши российские музыканты, многие поют по этим знаменам вполне себе, вот как по нотам. А вторая была более свободная, в том смысле, что вот не было вот этого графического обозначения, зато было вот утолщение вот этих вот линий, показывало динамику, например. То есть это была такая каллиграфическая сложная работа.
Ну, в общем, тоже своя целая грамота была, я так понимаю.
Да.
Даша, вы знаете, я вот думаю, слушаю вас и думаю, вот смотрите, если люди в Средневековье все время что-то пели, играли, то современный музыкант, который средневековую музыку играет, он же тоже должен быть в этом ритме, вот как все время что-то петь, играть дома, там, я не знаю, еще где-то, или как?
Ну, надо сказать, что это любой музыкант.
Любой музыкант.
Он существует,
страдает, да?
Любой музыкант существует все время в пространстве, так сказать, в неком звуковом пространстве.
А это вообще приятно, или это может быть такое тяжелое, как сказать, крест тяжелый? Как это вот все время существовать в пространстве музыки?
Вы знаете, я думаю, что это индивидуально. У разных музыкантов, если мы сейчас говорим, вот, ну, тут мне трудно в этом смысле выделить современных вот музыкантов, которые играют средневековую музыку, от просто музыкантов. Это, в принципе, достаточно индивидуально, у всех просто по-разному. Кто-то из музыкантов любит, наоборот, отвлечься от той музыки, которую вот он сейчас, да, играет и репетирует. Кто-то, наоборот, то есть послушать что-то совсем другое, послушать там какую-нибудь бардовскую песню, не знаю, или что-нибудь. А кто-то, может быть, наоборот, полностью погружается именно вот в то, что сейчас играешь, изучаешь. Это индивидуально, это зависит. Для меня очень большое значение имеет тишина. Вот лично для меня. Мне, когда я вот готовлю какую-то новую программу, погружаюсь в какое-то произведение, мне очень важно, чтобы вот эти моменты изучения, я что-то слушаю, иногда слушаю чужие записи, иногда слушаю что-то другое вокруг вот того произведения, которое я сейчас изучаю. Там сама играю, занимаюсь, сама с коллегами. Но мне обязательно нужно, чтобы
это чередовалось именно с моментами полной тишины.
А вы когда на улицу выходите, вам не кажется, что вы...
Не шумно?
Что вы, нет, нет, что вы как бы на другую планету вообще попадаете, когда вы погрузитесь вот так в свою средневековую вот эту среду?
Ну, бывает.
Бывает,
да,
бывает.
У меня бывает, да.
Значит, вот эта легенда, она все-таки да. чем-то верна, да.
Даш, а когда мы с вами вот в средневековье, то если все постоянно что-то пели, значит, и разные жанры, вот песенные, да, светские формировались.
О чем пели вообще-то? Это что было, какие-то частушки или какие-то были там, я не знаю...
Ну, про любовь, наверное, пели обязательно.
Лирика. Ну, любовная лирика точно была.
Пели про разное. Дело в том, что если мы говорим о вот, музыкальной культуре Средневековья, то мне кажется важным отметить такой момент. Дело в том, что в Средневековье были музыканты-профессионалы.
Это... Менестрели и трубадуры.
Да.
Трубадуры писали, менестрели пели.
Нет.
Не обязательно, не
нет,
всегда.
Они
да?
все, нет.
Они раз, все писали
как
все
раз
пели.
Именно важно то, что они все и писали слова, и писали музыку,
потому
и сами это исполняли.
Потому что я такую теорию слышала, что трубадуры, труверы они писали, ну и сами иногда исполняли, а менестрели, они только были как бы вот исполнители.
Нет, нет. Нет, насколько мне известно... Угу. Дело в том, что я как раз занимаюсь вот 14 веком. Это как раз век последних
да,
трубадуров
да,
и уже начало...
Они
как бы,
пришли в веке в 11-12, да?
Да.
Вот. Аня, вы знаете, мы тут до эфира с Дашей говорили, оказалось, что вообще вот эта средневековая музыка, она во многом так... она не изучена, потому что, вот как Даша сказала, много, с одной стороны, картинок, а с другой стороны, много описаний. Но неизвестно, что чему соответствует. Поэтому, в принципе, погружаться, я так поняла, в эти теории сильно не нужно. Но все-таки достаточно приблизительная такая вот среда, правильно, да? Да?
Нет, я что хотела сказать, что вот я говорю, я не очень специалист именно вот по веку трубадуров, но насколько мне известно, просто это скорее одни и те же люди, просто по-разному в разных местах mm-hmm. называвшиеся и в разных ситуациях. Собственно говоря, трубадуры – это были именно профессионалы, которые, как сказать, долго учились, и это была именно устная, это важно понять, это именно устная традиция. Есть огромное количество трубадуров, о которых есть описание о том, как прекрасно было то, что они писали, но от них не осталось ни одной музыкальной строчки. Есть некоторые трубадуры, от которых все-таки в каких-то сборниках, да, в каких-то сборниках остались не только их тексты, но и подписаны к ним мелодии. В этом смысле, ну, вот там...
Бертран де Борн, там тот же
один
самый,
из да. первых, Адам де Леаль, да. Жанер Кюрель. И для нас это очень важно, что вот хотя бы... Как, ну, это, как сказать, это именно кусочки, это именно такие, скорее, наброски. По описаниям того, как происходило выступление, мы довольно-таки много можем сказать о том, что они играли и как. И здесь, мне кажется, важно упомянуть о том, что виела, вот, собственно, инструмент, на котором я играю, мы доподлинно знаем, что трубадуры играли на виелах.
Угу.
И мы доподлинно знаем, что виела звучала в руках трубадуров.
А вот интересно, как женщины здорово. Были среди трубадуров?
Да.
Были?
Конечно.
Так
что... Если мы, как сказать, если понимать, что трубадур – это не просто странствующий музыкант. Он мог странствовать, мог и не странствовать, он мог сидеть на одном месте. Трубадур – это профессиональный музыкант, который учился и который uh-huh. делал то, что он делал прекрасно. Среди них много было знатных людей. Были и, ну, понятное дело, как во все времена, были очень талантливые люди из простонародья, и они поднимались до очень больших высот. Кто-то из них был духовного звания, кто-то из них был светским и даже правителем той или иной области.
То есть вы в какой-то мере вы продолжаете дело трубадуров, правильно?
Да, трубадуры женщины.
Давайте уже слушать музыку, знаете, вот у нас, поскольку время-то бежит.
Мы про кого слушаем сейчас?
Пифон, чудесный змей, стрелою Фебы пронзённый, Гийом де Машо.
Про что? Расскажите нам в двух словах, что чтобы случилось с бедным питоном.
Было, что там Пифона?
С ним все хорошо. Но это
нет,
питон.
Пифон в данном случае, да. Это песня, естественно, не про Пифона. Да. Как часто бывает, это такая сложнейшая аллегория, угу. которая, в которой Гийом де Машо, к слову о трубадурах, вот про него как бы известно, что это да. последний трувер и первый композитор. Как почти все в его, вот в этой любовной лирике, это очень-очень сложная такая аллегория, которая, в общем, говорит о чувствах, о чувствах лирического героя.
Хорошо.
Могут увидеть прекрасное люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
В студии Мария Романова, Анна Широчинская. В гостях у нас сегодня музыкант Дарья Маглёванная.
Женщина-трубадур.
Женщина-трубадур, я не знаю, Даша, вы согласны?
Ну, мне бы хотелось.
И мы путешествуем с Дашей по векам.
Поэтому она сейчас не только трубадур, она еще наш белый кролик.
Мы уже, можно сказать, подобрались к XIV веку, потому что у нас прозвучала песня, да, Гийома де Машо. То есть уже в XIV веке композиторы появились, да, то есть уже музыка перестала так вот кое-как передаваться, кто как запомнил, да?
И уже была нотная запись.
Да, нотная запись была. Ну, можно немножко вот откатиться назад, сказать о том, что...
Нет, назад не надо, давайте
попробуем. Вы вспомните, как движется заяц. Все правильно, Даша делает все совершенно правильно.
Мы не успеем пройти весь лабиринт. Пожалуйста, прошу вас про Гийома де Машо давайте говорить.
Хорошо, ладно. Ну, давайте про Гийома де Машо. Конечно, к моменту, к XIV веку, Гийом де Машо как раз родился в 1300 году. И умер где-то в 60-е, по-моему, годы.
14, это достаточно много лет для того века. Времени он прожил.
Да. Нотная запись уже, конечно, была. В общем, даже мало того, собственно говоря, Гийом де Машо известен и велик, я бы сказала, очень многим, но для нас, для современных музыкантов, он очень ценен тем, что он был первым композитором, который, почему, собственно, мы его называем уже композитором, потому что он не просто записывал свои произведения, а он озаботился
полным собранием сочинений.
Ух ты, какой молодец.
То есть он, да, он сам вот как бы... Но это говорит о том, какое место он занимал в тогдашней музыкальной культуре. Он действительно был просто, ну... таким недосягаемым авторитетом. Про это уже можно отдельно говорить, про то, что
маэстро
там...
такой.
Ну да, он жил, был каноником в Реймсе, при этом общался, так сказать, со всеми, со всей ведущей знатью французской того времени. Ему заказывали музыку короли, герцоги. И, собственно, в какой-то момент папа издал специальную буллу о финансировании вот этого музыкальной жизни в Реймском соборе. То есть, поэтому...
И он же не сразу стал музыкантом. Он много
оплачиваемый
всего жизни
был,
делал.
Он, в общем, маэстро.
Он же не сразу стал музыкантом, он много всего в жизни делал, в принципе-то.
Ну, как нет, музыкантом он был сразу,
да, он был,
но
он
просто
был
он еще и...
Музыкантом
он...
и многостаночником.
Да, да. Он писал, он был поэтом.
Ну, вы знаете, это уже ближе к современности. Многостаночник, это уже сразу как-то нет, нашим был, 21 веком
мы подходим, подходим, возвращаемся потихоньку.
Он был прежде всего священником, он был носителем духовного сана, он был поэтом, он писал потрясающие стихи. Мало того, он писал и прозу. У него есть совершенно замечательное произведение, называется «Правдивый рассказ». Притом исследователи до сих пор точно пока что это не установлено, насколько этот рассказ действительно правдив, или это все-таки такая очень красиво придуманная история, а может быть, эта история отчасти была правдой, отчасти она была придумана. То есть он писал стихи, прозу и писал музыку как церковную, так и светскую, как одноголосные песни, это ле, вирле, так и многоголосные матеты. Он был, в частности, ну, таким вот мастером из ритмического матета. Это такая довольно-таки сложная форма, где в основу кладется некая музыкальная формула ритмическая. И дальше она выстраивается в такую сложную конструкцию.
Это может быть несколько голосов.
Да? Естественно, да.
Ну, да, уже
она многоголосная. Она многоголосная, да. Некоторые, да, и ну и так же он писал и светские песни многоголосные. Вот, в частности, вот только что прозвучавший «Эпифон», там три голоса. И по законам, ну, это, собственно, это известно по вот музыкально-исполнительским законам того времени, все три голоса могли петься тремя разными голосами. Притом звуковысотность варьировалась. То есть у них не было такого, что вот... То есть записано, грубо говоря, в определенном тоне, то есть есть звуковысотность обозначена, но вполне нормальным считалось, что каждый поет как может, грубо
как
говоря.
Хочет.
Ну, не как хочет. У кого какой голос, тот так
ну,
и поет.
Да, да.
Все три голоса могли петься. А могло быть, как вот в нашем случае, когда один голос поется, и два других голоса играются. Это была распространенная тоже практика. Ну, в нашем случае вот солировал прославленный ныне очень известный французский тенор Марк Майон. А вот...
Кстати, а в чем исполнение музыка прозвучала? Мы не сказали?
Да, музыка, ну, собственно, это запись с концерта, который наш ансамбль «Альт-капелла» исполнил на концерте в Малом зале консерватории. Концерт проходил в рамках фестиваля «La Renaissance», который проводит наш руководитель Иван Великанов. В этом году фестиваль «La Renaissance» прошел уже, кажется, шестой раз.
А скажите вообще, кто ваши слушатели? Вот мы пытались найти какую-то статистику такую к передаче, там, сколько человек слушает средневековую музыку, сколько, и ничего не нашли. То есть все-таки получается такой немножко маргинальная такая сфера. Или, может, не там, я не знаю, искали, тоже может быть.
Да, средневековая музыка в последние годы становится все более популярна. Мало того,
мы сейчас о России говорим или вообще
о мире или о России?
Нет, я думаю, что в этом вот последние десятилетия Россия в этом смысле, если отстает от всей остальной Европы, то не сильно. Конечно, вот когда, ну, вот, грубо говоря, там в советское время, ну, понятно, да, был железный занавес,
да.
И там в 90-е годы мы отставали сильно. Но, как сказать, природа не терпит пустоты, да, то есть то, что вот какая-то возникшая пустота, она, естественно, заполнилась достаточно стремительно.
А как вы думаете, почему она становится все более популярной в России? Вот мне интересно, в России у нас же есть свои там...
Не про Запад,
про Россию хочу спросить. Вот что она дает человеку?
Я думаю, что прежде всего вот этот вот бум, какая-то вот такая популярность, которую приобрела старинная музыка вообще и средневековая музыка в меньшей степени, но тоже, связана, просто говорю, с тем, что вот этого не было, а потом появилась возможность. Потому что, понимаете, ну, в области романтического исполнительского искусства у нас никогда не было никакого недостатка. Было бы огромное количество музыкантов и возможностей. Вот. А с этим была некоторая проблема. И поэтому, естественно, вот говорю...
А почему людей тянет к старине? Вот что, они что-то им не хватает, они какой-то источник воды живой ищут? Вот просто как вы думаете? Я понимаю, что ответа точного нет, но интересно, я была вот в Третьяковке на вот этой выставке из пинакотеки. Прям там огромные толпы, и люди в зале, я вижу, как вот они смотрят, ну, казалось бы, ну, действительно там прекрасные, там шедевры, вот школы Джота, там Беата Анжелика, вот, но это же совершенно другие века, но люди вот прямо стоят и, я бы сказала, так вот впитывают, да, в себя, вот что-то такое хотят впитать в себя из Средневековья.
Вы знаете, у меня был один такой опыт, один раз мы с ансамблем, правда, вот не с альто-капеллой, а с другими ребятами, с которыми я играла, нас один раз попросили выступить в какой-то гимназии. Вот.
В Москве было?
Да, это было в Москве. И мы как-то долго думали, дети, надо что-то, наверное, им развлекательное, как... А потом мы что-то вот как-то вдруг так все вместе решили, что а что вот дети развлекательные, а вот, ну, будем больше рассказывать в промежутках, да, чтобы у них была возможность отдохнуть. А так вот сыграем им такую нормальную программу, ну, сократим, ну, вот без скидок, как говорится, на ум, на возраст. Вот. И вот собрались эти подростки, вот они что-то возятся туда-сюда. Потом мы начали играть, и мы смотрим, они так все становятся тише, задумчивее. Глаза у них так как-то открываются. И потом один мальчик, который, ну, вот как бы вот, ну, там, поскольку их было немного, то их как-то они все были на глазах, я бы сказала, такой самого такого отвязного поведения, такие наушники там такой вот он.
То есть он слушал вас еще в наушниках?
Нет, он пришел в наушники, потом наушники снял. Он подходит и говорит: слушайте, а это так клево.
Вот смотрите, вот эта легенда, которую я вначале рассказала, она у нас уже почти сбывается. И дети пошли,
главное,
да, за этой
музыкой. Главное,
чтобы
наши слушатели не оказались после передачи где-нибудь в заснеженном лесу.
Ну, вы знаете, вот, я не знаю, я просто хочу предположить, я не являюсь каким-то знатоком Средневековья, но вот сейчас мне попала в руки книга Жана Легофа «Становление Европы». И как бы у него уже совершенно другой взгляд на Средневековье. Не как раньше говорили, это темные века, где все вот забиты, и только страх. Вот, может быть, все-таки у средневекового человека было вот это чувство, ну, вот, как сказать, присутствие, что ли, Бога во всех сферах его жизни более сильное, чем у нас. Может быть, это притягивает? Может быть, было меньше суеты? Может быть, было какое-то вот, ну, я не знаю, какой-то гармонии больше, вот. Почему так тянет-то туда, к этому искусству?
Ну, я могу сказать, мне трудно...
Можно только предположить, конечно, мы,
да,
не найдем ответ на этот вопрос.
Мне трудно говорить про вот публику вообще, потому что вот наш ансамбль... Мы действительно стараемся заниматься просветительской деятельностью.
Угу. Так, то есть вы стараетесь, чтобы люди поняли эту средневековую музыку?
Да, конечно.
И что именно там надо понять? Что вы хотите, чтобы они поняли?
Неизбежно концерт средневековой музыки превращается отчасти в лекцию. Это неизбежно. Потому что у людей возникают, во-первых, интерес к инструментам, потому что они необычные.
Необычные, да.
Вот. Еще виела моя, на которой я играю, ну, предположим, она все-таки чисто внешне похожа на скрипку.
Немножко, да.
А, допустим, вот когда наш руководитель Иван Великанов выходит с маленьким средневековым органчиком, то восторгу и недоумению публики просто нет предела, потому что это такое действительно какое-то сказочное
существо, я бы сказала.
Ну, то есть вы стараетесь просто им рассказать, что было, да. как было, не столько вот какой-то там месседж передает сама музыка, послание, да,
да. да, конечно.
А вы просто историческую среду пытаетесь создать, да?
Да, да, мы перед, uh-huh. перед каждым концертом, и у нас, понятное дело, сформировалась уже некоторая публика, которая вот, ну, как сказать, этим интересуется и ходит на эти, как бы, на наши концерты. Мы, в общем, не стремимся к массовости, потому что где-то вот у меня, по крайней мере, внутри четко совершенно есть ощущение, что, ну, дело в том, что эта музыка не рассчитана на большие пространства, понятное дело,
да.
и эта музыка все-таки не рассчитана, ну, вот на только слушание, она все-таки рассчитана и на участие тоже.
Ах, вот как?
Ну, как сказать, в общем, да, потому что вот в 14-м, вот мы сейчас в 14 веке, да, скорее можно предположить, что кто-то играет, а кто-то в этот момент танцует.
Ага, да-да-да, на городской площади.
На городской площади.
Календы или... какие-нибудь майские, да, праздники.
На городской площади или в замке, uh-huh. или в доме, или можно предположить, что кто-то один поиграл, а потом кто-то другой поиграл. То есть сейчас я послушал, ты поиграл, потом
ну,
наоборот.
Да, да, да.
Да, то есть это был интерактивным процессом, и эта uh-huh. музыка на это рассчитана.
Вот, вот, вот это, да, главная, наверное, особенность такая. Давайте еще послушаем что-то, а
да,
то
я
успеем.
Думаю, что Гийома де Машо еще одного.
«Радость, наслаждение, радостная пища», Гийом де Машо.
Этой музыки объясняется еще и тем, что музыка – это все-таки звуковые волны. И когда человек слушает музыку, его тело, оно тоже становится музыкальным инструментом. То есть, когда вы играете на виоле, вы еще играете на своих слушателях. Они добровольно...
Как хитро.
Нет, на самом деле это не хитро. Если мы вспомним физику, да мы сейчас не будем в физику вдаваться, так оно и есть. Вы можете это почувствовать, когда слушаете орган. То есть, когда в соборе вы слушаете орган, вот эти вот волны звуковые, они просто насквозь проходят. Это сильные волны.
Это так, Даша? Вы согласны? Или
ну,
это какая-то фантазия
сказать,
тоже?
Нет, но надо сказать, что вообще процесс живого исполнения музыки, вот на мой взгляд, это именно вовлечение слушателей в некое звуковое пространство.
Да, это причем телесное вовлечение.
Да.
Всегда телесное.
Да. То есть я когда этим как бы вот отличается, я довольно-таки много в свое время, ну, именно в свое время, какое-то время назад, довольно-таки много про это думала, что
ну, все-таки ситуация концерта, она в каком-то смысле хуже, чем ситуация записи, потому что на записи можно переписать, на записи можно сделать какую-то совершенную запись, а на концерте вот как ты сыграл, так ты и сыграл. Но потом я поняла, что все-таки живых концертов никогда и ничто не заменит, потому что именно на концерте возникает вот действительно
здесь
какая-то,
и сейчас, конечно,
какая-то волна,
конечно,
которая четко, да, совершенно идет от...
взаимодействия.
И аудитория бывает разная, вы чувствуете, да?
Всегда.
Всегда разная.
Конечно, да, всегда.
Это как-то сказывается на вашей игре? Или нет?
Ну, как сказать, понятное дело, что люди, когда приходят на концерт, они все приходят в разном состоянии, во-первых. А во-вторых, они все, так сказать, изначально... больше или меньше настроены, погружены в это. И моя задача как исполнителя сначала их как бы...
подготовить,
привести
как-то, да,
к общему
собрать?
Знаменателю.
Нет, даже не то, что привести к общему знаменателю, а да, вот скорее подсобрать. То есть в том смысле, что сконцентрировать их сейчас на том, что вот то, что сейчас между нами происходит, это на самом деле очень важно. Я-то знаю, что это важно, я много раз это проходила, и моя задача сделать так, чтобы они мне в этом поверили. И как бы тоже включились вот в этот процесс. Что здесь, мне кажется, старинная музыка, средневековая в наибольшей степени, она вот отличается от академической музыки XIX века. Потому что в эстетике XIX века и вот вся эта виртуозность XIX века, она именно строится на том, что вот я могу... быстро-быстро пальцами перебирать по
смотрите,
грифу,
как
а вы
я,
не
да.
можете, и вот сидите, пожалуйста, и молча наслаждайтесь, и, так сказать...
Какой ужасный век-то
нет,
был.
Почему? Нормально, в этом тоже есть определенный кайф.
Хорошо, у нас просто время уже подходит совершенно к концу, у нас уже остается 3 минуты, но я думаю, что, хотя мы немножечко так вот зигзагами прыгали, мы очень все-таки здорово погрузились вот в эту музыку средневековую.
А если осталось 3 минуты, Даша... может быть, спросить у Даши, что мы у нее не спросили, что бы она хотела сказать? Последнее слово.
Последнее слово? Ну, хорошо, последнее слово. Самое главное о средневековой музыке, что мы не успели сказать.
Нет, знаете, мне бы хотелось какого-то такого главного слова о средневековой музыке. У меня, конечно, нет и быть не может, потому что я в процессе. Но мне бы хотелось, наверное, сейчас представить исполнителей, которые, так сказать, звучали.
Да.
Потому что я сказала о нашем солисте Марке Майоне. Ну, понятно, что на виеле играла я. На вот в только что прозвучавшей композиции на средневековом органе играл Иван Великанов, руководитель ансамбля «Альта-капелла» и руководитель фестиваля «Ренессанс». И там еще, вот если прислушиваться, то слышно была романская арфа, на которой играла наша коллега Аня Васильева.
Огромное спасибо. У нас есть еще возможность минуточку завершить вот
третьей прекрасной песни, в которой будет солировать Екатерина Либерова.
Да, «Любовь я сделал своим призывом», она называется, «Аноним», 15 века. А мы сразу уже прощаемся. У нас в гостях сегодня была музыкант Дарья Маглёвна. Даша, огромное спасибо. Очень, очень интересно. И мы ждем вас на вторую серию нашего путешествия по средневековой музыке.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.